Дорогие друзья, вот уже 10 лет после того, как первая книга «Пробуждение» начинается с меня, я имела возможность ездить с миссионерами из Южной Африки по разным республикам, странам и вновь образовавшимся государствам бывшего Советского Союза. В Молдавии я первый раз. И для меня что-то видеть печально, а что-то радостно. Но радостно то, сколько дверей открылись сейчас. После того, как прошли времена железного занавеса. И я действительно радуюсь, что могу сегодня быть среди вас, в вашем зале, видеть ваши лица. Знаете, обычно, когда мне приходилось или меня просили вот так подходить к кафедре, я рассказывала либо о том, как писались книги, либо о том, как я побывала на квасе за банту в Южной Африке, либо о том, что производил Бог в моей жизни, как Он работал над моей душой. В общем-то, это были свидетельства. Интересно, что сегодня, когда я обратилась к Господу и спросила, что Он хочет сегодня, мне вдруг было положено на сердце нечто необычное, о чем я никогда еще за все эти 10 прошедших лет не говорила. О том, как однажды он ответил мне через Слово Божие на мучительнейший вопрос в моей жизни. Как женщина, стоя вот так вот перед микрофоном, я прекрасно сознаю мое положение сестры. И я вовсе не собираюсь вам проповедовать. Потому что, когда ты вот так стоишь за кафедрой, ты невольно думаешь, что, как и в какой форме говорить, как сестра. А сейчас я просто сегодня хочу с вами просто по-братски, по-сестрински, просто как такой же, как и вы, член Церкви Христовой, поделиться тем, как однажды Господь после мучительных стонов, криков, терзаний, мольбы ответил на один вопрос и открыл Писание, одно место из Писания, настолько необычно для меня, сделав его поистине живым. И поэтому именно об этом я хочу вам сегодня рассказать. И совсем немножко сделаю вступление. Вы знаете меня по книгам. Вы знаете, конечно, что эти книги являются переведенными, составленными в книги, да, первую, вторую, третью, проповедями миссионера из Южной Африки, который рассказывает о том, как началось и как продолжалось пробуждение в ЮАР, которое, собственно, для меня было жемчужиной моей жизни, самым лучшим, бесценным, что я встретила вообще за всю мою жизнь. Стрелка часов в моей жизни перешагнула за 50, мне 51 год, но искания мои начались, пожалуй, в 17-18 лет. Дело в том, что я родилась в верующей семье, и можно сказать, с рождения христианка. Тем более, что, как мне говорила мама, я родилась и была зачата именно тогда, когда мои родители горели первой любовью к Господу. Поэтому нет никакой заслуги моей в том, что в сердце это горение, это стремление найти живого Бога было заложено, можно сказать, с утробы моей матери. Кажется, жизнь проходила в христианстве. Сколько мы помним себя, дети? Я была второй из 6 наших детей. Сколько мы помним, сколько я себя помню, с 3, наверное, пожалуй, так. Мы уже вместе с родителями становились на коленочки и молились. Это было нормой нашей жизни. Но, к сожалению, должна сказать, что для меня лето 18, пока я не приняла водное крещение, мое христианство было ничем иным, как религия моих отцов. Я ходила на собрания. Я слушала, я вместе со всеми пела, я рассказывала стихотворения, причем рассказывала так, что люди плакали. Но знаете, когда возвращалась я домой, вот тогда уже плакала я. Запираясь в комнате, благо в то время, в эти годы, у меня была маленькая своя комната, я буквально вцеплялась зубами в подушку и рыдала так, что иногда думала, я не выдержу. Знаете почему? Я чувствовала, что все мое христианство – это нечто, что-то подобное форме, тому, чему я была научена. Но мне не доставало чего-то, что в то время я не могла понять. Много позже я поняла, мне не доставало личного контакта с Господом, близости Его и того мира, о котором написано, как река заполняет сердце человека. Дело дошло до 18 лет, я приняла водное крещение и с этого момента стала искать действительно всем сердцем живого Бога. Я благодарна Господу, что именно в это время я встретила мою самую лучшую подругу, которую никогда не забуду до конца моих дней. Мне было тогда 17 или 18 лет. Моей подруге было 83 или 87. У меня не было подруг. Я была довольно замкнутая. Но я благодарна Господу, что встретила такого пожилого человека, который жил горением в своей христианской жизни, горением для Господа, который любил Господа всем сердцем. В то время я училась в медицинском институте в Владивостоке, и когда кончались занятия, я наскоро делала домашние задания, занималась в библиотеке, я бежала к ней. И знаете, я буквально сидела духовно, образно у ее ног. Она мне рассказывала, рассказывала, рассказывала. Думаю, что она тоже зажгла этот огонь горения в моей жизни, в моем христианстве. В юности моим самым любимым псалмом был один псалм, который, наверное, вы вспомните и который, наверное, вы знаете. Но после встреч с этой бабушкой я думала, ничего другого я не хочу. Уже тогда я понимала, что можно всю жизнь служить Господу, всю жизнь быть христианкой, но однажды помнить, что все это было не больше, чем благочестивой игрой в церковь. Эта бабушка вложила мне вот это стремление найти живого Бога. И с тех пор слова вот этого христианского гимна стали, можно сказать, девизом моей жизни. Давайте прочитаю его. «Я не хочу полуправды, я не хочу полуцели, я не хочу, чтобы струны в сердце напрасно звенели, я не хочу полуверы, жалких, слепых рассуждений, я не хочу трепетаний в сердце бессильных стремлений. Если отдаться навеки, если любить, так всецело, так, чтобы пламенем жарким сердце победно горело. Я не хочу полужизни, рубкой, бесцветной, бездушной. Я не хочу полусмерти, жалкой, бесплодной, ненужной. Пусть же в горниле страданий грешное я умирает. Пламенем в сердце свободном новая жизнь воскресает. Я не хочу полуправды, я не хочу полуцели. Пусть порываются струны, лишь бы не даром звенели». Я думаю, вы знаете этот псалм, по крайней мере, многие из вас. Вы знаете, здесь такая глубина, здесь практически откровение цельной, наполненной, богатой, осмысленной и приносящей плоды христианской жизни. Теперь вы понимаете, наверное, почему эти слова были для меня так важны и так дороги. 23 года я закончила институт, уехала в Сибирь, оттуда в Ленинград, еще один институт. Знаете, 24 года после того, как я проехала в поисках того, что искала моя душа, многие церкви, и однажды, склонившись на колени, в отчаянии сказала так: «Господи, Если ты не откроешься мне живым, действенным, я брошу все, я уйду в мир, я оставлю христианство. Потому что я не смогу всю жизнь до моей старости просто играть нечто, что на самом деле во мне нет. Господь, откройся мне живым Богом. Когда мне было 24 года, 18 лет я его начала искать, и знаете, во сколько я нашла ответ? И Господь показал, что представляет из себя Он, когда Он являет себя человеку поистине живым Богом. Это было в 38 лет, когда я впервые попала, уже уехав из Эстонии, где мы тогда жили, в Германию, а оттуда потом, посетив через 3 года Южную Африку. Вы знаете, вернувшись оттуда, началась работа. Я не буду долго рассказывать на этом, потому что хочу сегодня нечто другое вам сказать. Шли годы, написана была первая книга «В муках искание». И вот однажды, когда я стояла на коленях, это было уже в Германии, я сказала: «Господь, я имею, кажется, все». Многие теоретические вопросы мне стали ясны после встречи с пробуждением. Но чего-то мне не хватает. Даже теперь, когда первая книга увидела свет, когда тысячи, даже скажу вам, миллионы людей русскоговорящего мира в разных странах узнали об этом, когда я сделала то, к чему ты меня призвал, мне все равно чего-то не хватает. Господь, ты был близок, ты много открывался мне, я переживала удивительные встречи с тобой. И все-таки, чем было все мое прежнее христианство? Чего в нем не доставало? Знаете, после такой молитвы, открыв Слово Божие, я впервые вот таким образом прочитала абсолютно знакомые, можно сказать, почти наизусть известные мне слова. Ну, знаете, давайте, прежде чем я к ним приступлю, мы вместе помолимся. Могу я вас об этом попросить? Господь Иисус, вот мы пред Тобою. Ты тот, кто знает каждое сердце, как никто другой, и как мы сами себя не знаем. Господь, Ты тот, кто проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов. Ты тот, пред которым наша жизнь, наши мысли, наше сердце, как открытая книга. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты заставил меня однажды задуматься, в каких личных я отношениях с Тобой. Отец, однажды Ты использовал уста ослицы. Я сейчас тоже как ослица. Я знаю, Господь, если ты не вложишь те слова, которые могут коснуться каждой души, все то, что я скажу, будет просто звуком, словами, без силы твоего духа. И потому я прошу тебя сейчас об этом вместе с моими братьями и сестрами. Пройди, пожалуйста, по нашим рядам. И хотя все будут слышать одно, каждому скажи через это именно то, в чем он нуждается. Благодарю Тебя, Господь, за то, что и камни у Тебя могут заговорить. Господь, когда я буду делиться с моими братьями и сестрами, моими мыслями, моими переживаниями, вдохни в них Твой Дух, Твою силу. И заговори каждой душе так, чтобы она ушла отсюда, глубоко задумавшись, ушла чем-то обогащенной. Прошу Тебя об этом во имя Твое и для славы Твоего имени. Аминь.
Аминь.
Место, которое открылось тогда, в ту минуту, стона: «Господь, какой же Ты!» Мне уже было тогда лет 40. А этот вопрос меня мучил: «Кто Ты, Господь?» И все-таки я не знаю тебя, зная, не знаю тебя. Откройся, откройся, как ты открывался твоим избранным. И Господь открылся так, как я не ожидала. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 45 стиха. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета? Может ли быть что-то доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди, посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, и я видел тебя под смоковницей, увидишь больше всего». До этого стиха. Вы знаете, вот в этих прочитанных стихах одно место, которое меня впервые, как никогда еще, за все эти годы моего следования за Господом, вот простые, казалось бы, мало что значащие слова сказали мне все и ответили на тот вопрос: «Господь, какой ты? Откройся мне! Как мне найти тебя?» Простые слова. Давайте еще раз прочтем их. «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя». Господь не такой, как мы, люди. Но если Он начинает говорить, слово становится живым, действенным, проникающим в действительное разделение души и духа, составов и мозгов. Вот этими словами Господь спросил меня: «Людмила, как часто ты была под твоей смоковницей?» Вы знаете, я посещала собрания, я была членом церкви, я пела, я говорила, рассказывала стихотворения. Кажется, я была полноправным членом и, кажется, имела все, что могло бы мое сердце наполнить и удовлетворить искание. Но когда я вспоминала, прочитав вот это место, я думала, сколько раз за все эти долгие годы я была наедине с Господом, один на один, под смоковницей. Конечно, смоковница в данном случае имеется, для меня было понятно. Это было место уединения Нафанаила с Богом. Я сидела тогда и думала, о чем думал тогда Нафанаил. Интересно, что когда он приходит, после слов Филиппа, прежде чем он пришел после слов Филиппа, он говорит интересные слова: «Из Назарета». Что может быть доброго из Назарета? И интересно еще, как встречает его Иисус, какими словами? «Вот истинно израильтянин, в котором нет лукавства». Я не знаю, были ли у вас когда-то мысли, что все ваше христианство, это даже без того, что вы отдаете отчета, это просто игра. Это просто благочестивый спектакль. Наверное, возможно, вы удовлетворены. Вы знаете, муки моих исканий состояли именно в том, что я никогда не была удовлетворена своим христианством. Хотя внешне считали и даже ставили в пример, как примерных. И вот тогда я подумала, почему он сказал: «Вот истинный израильтянин, в котором нет лукавства». Как будто Господь говорил к моему сердцу. Бог, Иисус Христос, видел Нафанаила, его тайные мысли там, под смоковницей. И Нафанаил был один на один с Богом. О чем он мог думать? Действительно, о чем мог думать? Интересно, что когда он восклицает в ответ на слова Христа о том, что я видел тебя под смоковницей, он говорит интересную мысль сразу же. Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев. Возможно, это и была мысль его, тема его размышлений там, в уединении под смоковницей. Где этот Мессия? Где этот царь Израилев? Кто он? Когда он придет? Я невольно вспоминаю о другом таком же молодом человеке из Ветхого Завета. Помните Гедеона? Он тоже сидел однажды, не сидел, работал. Но мысли его были, мысли крика Господу. Господи, где ты? Откройся мне. Где тут Бог? Где те чудеса, о которых говорили нам отцы наши? Гедеона Господь использовал, чтобы избавить свой народ от очередных властителей, от очередных угнетателей. И вот является Господь. И что говорит Гедеон? Где чудеса, о которых говорили нам отцы наши? Вы знаете, что за этим последовало? Как отвечает ему Господь, и что после этого происходит? Вот так интересно здесь Нафанаил. Он о чем-то размышляет, о чем-то кричит Господу. И Господь видит его под смоковницей. Господь тогда говорил к моему сердцу и поставил мне вопрос, как часто я была наедине с Господом под той смоковницей, под которой Господь на расстоянии, не видя, слышит и отвечает. И вы знаете, были такие минуты, но это было только исключение из правил. В основном же мое христианство состояло из посещения служений, из многого того, что мы привыкли воспринимать как христианскую жизнь. А вот такого личного контакта с Господом, этой беседы, этого разговора, разговоры души с ее пастырем. Раз, два, три, пять, наверное, руки бы хватило. А ведь годы христианства были у меня за плечами. Дорогие друзья, и вот тогда я поняла, вот где начинается близкий, интимный контакт, ближе которого нет. Где встречается отец и дитя, пастырь добрый и овца, и где происходит разговор. Где душа спрашивает, а Бог отвечает. Наверное, Нафанаил долго сидел под этой смоковницей. Написано, что его Филипп находит и зовет. Что за мысли были у него? Хотелось бы проникнуть в этот мир. Но Господь, удивительно, увидев его, говорит интересные слова. Вот тот, в котором нет лукавства. Я поняла, сколько лукавила я самой собой, сколько лицемерила я, проводя вот такое христианство, которое, можно сказать, вроде бы и было ищущим, но было все-таки поверхностным. Потому что я не знала, глубину христианства дает и даст моей душе только личный, близкий контакт с Господом, как дитя со своим отцом. И вот Господь говорит здесь Нафанаилу, прежде чем, нежели позвал тебя, Филипп, я видел тебя. Видел, значит, и слышал. Невольно думаешь, как Нафанаил тогда кричал Богу, как он ставил ему вопросы, как он его искал. Бог незримо наблюдал, слушал, внимал. И вот приходит ответ. Знаете, я многократно слышала это местописание из уст братьев-проповедников, многообразно толковавшим. Но тогда это для меня было мертво, а здесь вдруг стало живым. И Господь мне сказал, вот залог, вот то, чего не хватало твоей душе, личный контакт. Такой, когда ты бы говорила и вопрошала, а я бы тебе отвечала. И смотрите, он только сказал, я видел тебя под смоковницей прежде, нежели позвал. Как раз именно в тот момент, когда ты кричал ко мне, когда ты задавал мне вопросы, когда ты искал ответа, я видел. И этого хватило. После этого вырывается вот этот возглас Нафанаила. Рави, Сын Божий, ты царь Израилев. Он знал только, только Мессия, только Сын Божий, только сам Бог мог услышать эти тайные стоны и вопли к Нему. И вот так ответить короткой фразой. Поэтому я не знаю, смогла я передать ли вам то, как Господь в тот момент через это короткое слово сказал мне и навел меня на мысли, вот в чем истинное христианство, вот где встреча с живым Богом, вот что дает глубину нашему христианству, личный, близкий контакт с Господом, личная беседа с Ним. Я не знаю, дорогие друзья, понимаете ли вы меня, но хотелось бы задать и вам вопрос. Как часто вы бываете под смоковницей? Нет, я не имею в виду молитву, когда мы уставшие за день от хлопот, тревог, работы и многого другого, склоняемся перед сном, говорим: «Господи, благодарю Тебя за этот день, благодарю Тебя за то, что Ты мне дал силы, благодарю Тебя, Господи, дай мне то и то, и то, дай мне и это, Господь, что еще сказать?» Пожалуй, все, спокойной ночи. И заваливаемся в постель. Или рано утром, когда мы просыпаемся и наскоро опять склоняем колени и говорим: «Господи, вот то и то, вот и мои нужды знаешь». Таких молитв, может быть, было много в нашей жизни. Или когда мы в беде, когда душа стонет, когда какие-то проблемы и нужды, мы опять склоняемся, опять: «Господи», и взываем: «Господи, помоги, Господи, разреши, Господи, дай то и другое». Все это правильно. Все это, наверное, на своем месте. Я часто так делала. Но вот именно такие молитвы, когда мы встаем и знаем, Бог был рядом, стоял рядом, слушал и отвечал. Много ли в нашей христианской жизни таких молитв? Вот тогда я поняла, чего мне не хватало. И могла только благодарить Господа за это такой простой ответ. Знаете, друзья, с тех пор я ищу вот именно таких общений. Я не хочу сказать, что служения нам не могут тоже быть благословениями, что через проповеди того или иного проповедника Бог тоже может ответить нам. О, нет, разумеется, у Господа много путей, но глубину христианства, глубину, который может дать только личное общение с Господом, возможно, может дать именно такая молитва, именно такое общение с Господом под нашей духовной смоковницей. И тогда многое пришлось пересмотреть, многое. Я благодарила Господа и снова-снова искала ответы в Библии, и Слово открывалось, становясь живым. И вот тогда вот эти слова, которые я вам прочитала, слова этого псалма, были такими драгоценными. Да, это правда. Я всю жизнь свою не хотела полуверы, полуправды, бесплодных исканий, бесцельных стремлений. Но как к этому подойти, я не знала. И слава Богу, что мне сказал тогда, через вот это место Писания. Вот оно. Написано, что овцы мои слышат голос мой. Умеем ли мы его слышать и слушаться? Вот вопрос. Умеем ли быть водимыми, направляемыми им? Является ли он действительно нашим отцом? Какой у нас контакт с ним? Или, может быть, мы только говорим ему, и слышим ответ только молчание. А иногда такое чувство, не знаю, как у вас, у меня такое бывало, как будто свинцовый потолок над тобой. Молитвы поднимаются, ты стучишь, ты просишь, ответа, кажется, нет. По крайней мере, ты встаешь с колен без чувства, без этого осознания. Ты стоял сейчас пред твоим отцом. Ты открыл ему сейчас нужды. И то он ответил тебе. Не знаю, у меня бывали такие минуты, не знаю, как у вас, друзья. Но теперь другой вопрос. Что может помешать, воспрепятствовать такую близость? Вот такой вот контакт с Господом, когда Отец говорит к тебе, а ты, как дитя, слышишь Его. Почему бывает, что мы молимся, а нет ответа? Друзья, еще одно место Писания стало для меня откровением. Пророка Исаии. Ухо мое не отяжелело, чтобы слышать вас, и рука моя не сократилась, чтобы миловать вас. Но грехи ваши и беззакония ваши произвели разделение между мной и вами, чтобы не слышать вас. Знаете, мы люди, мы так склонны оправдывать, преуменьшать, убелять наши грехи. Мы часто сознаем, что мы грешим. Да, Господи, я то и то сделал или сделала. Да, Господи, я там и там согрешил. А дальше? Что за этим стоит? На этом все прерывается и заканчивается. Ведь мало одного осознания грехов. Надо что-то к этому делать. Но мы так склонны себя оправдывать тем, что написано. Мы все грешники. Человек не может жить без греха. Мы во грехе родились, мы во грехе умрем. Да, умрем. Но где окажемся? И чем отличается вообще христианин от незнающего Бога? Тот грешит, и мы грешим. Знаете, апостол Павел был такой же, как и мы, в той же плоти и крови. Пример его борений, достижения его, им цели, к которой он стремился, для меня является великим примером. Я удивляюсь этому мужу Божьему. Кстати, он называет себя апостолом язычников и говорит, что больше, чем другие, потрудился для Христа. Знаете, был момент в моей жизни, когда он особенно был для меня благословением. И Господь показал, какими ступенями постепенно, оставляя заднее, он простирался вперед. С чего начал и чем закончил. Первое, помните, когда встретился с Иисусом, он на пути в Дамаск. После этого он идет и 3 года, не советуется с плотью и кровью, не идет к апостолам и пророкам, а кричит Господу, и Бог открывается ему. И потому он, пожалуй, как никто другой мог сказать, я от самого Господа, опять пример вот этого личного общения, я от самого Господа принял, что и вам передал. После встречи с Иисусом первое, что вырывается из груди этой отчаявшейся в борении души, слова: «Бедный я человек, доброго, что хочу, то не делаю. Злого, чего не хочу, то делаю. Уже не я делаю, а грех, живущий во мне». Смотрите, призванный, уже помазанный. И начинается первая борьба. Осознание: я не могу, бедный я человек. И мы не знаем, как долго он стонал в осознании своего ничтожества, своего рабство. Он говорит, уже не я делаю, а живущий во мне грех. И так он раб греха, а раб делает то, что заставляет его господин. И апостол Павел искренне сознает это. Но ведь на этом не заканчивается. Он делает следующий шаг. Мы знаем, сколько продолжалась вот эта фаза его духовных борений с камнем. Но следующее, смотрите, уже звучит иначе. Я бегу не как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но смиряю и порабощаю тело мое. А в другом месте он говорит, я каждый день умираю, я каждый день смиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не оказаться опоздавшим. Смотрите, следующий его этап борьбы, мучительный, сколько она длилась, интересно. Писание не говорит, но я думаю, это чего-то ему стоило. И после этого следующий шаг. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Не сам, но выкрепляющий меня Иисусе Христе. Это те же уста произносят, которые раньше говорили: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». А теперь те же уста говорят нечто совсем другое: «Все могу». Тот, кто говорил «не могу», грех властвует надо мной, теперь говорит «все могу», не сам, в укрепляющий меня Иисусе Христе. Проходит время, и этот муж Божий, заканчивая свой жизненный путь, говорит: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь мне готовится венец правды. Не только мне, дальше продолжает он, но всем ищущим также Господа». Я говорю своими словами. Друзья, в немецкой Библии, если дословно перевести, вот это место Писания звучит чуть-чуть иначе, открывая более глубокий смысл. «Подвигом добрым я подвязался, бег мой совершил, придя к финишу. Веру сохранил, бег мой совершил, а теперь мне готовится венец правды». Знаете, я тогда думала тоже, интересно, подвигом добрым я подвязался. Где совершаются подвиги? Где, друзья? С интересной книгой на диване или у телевизора, когда интересный фильм идет по телевизору, или когда мы устраиваемся удобно и отдыхаем. Подвиги совершаются на полях сражений, в данном случае на полях духовных сражений. И тут уже не до удобства. Представьте себе солдата, который под пулями врага читает книгу, смешно, высунувшись из окопа. Это чего-то стоит. И подвиги духовные тоже совершаются на полях сражений духовных. Вторая мысль. Бег совершил, дошел, добежал, достиг финиша. Знаете, невольно думаешь о спортсменах, которые тренируются долго, много, упорно, прежде чем начинают принимать участие в соревнованиях. Есть разные виды спорта и, в частности, разные дистанции при беге. Есть короткие дистанции, бег на 100 метровку. Я когда-то бегала в юности в институте. На это много силы не надо. Вдох, все силы, рывок, 100 метров, небольшая дистанция, и ты у финиша. Но есть другие дистанции, длинные дистанции, 200, 300 метров, 1000 метров, а есть марафон. Знаете, что это такое? Там порой километр 2 и 3. Как вы думаете, кто там побеждает? Те, которые вот так рывок сделали, вдохнули и пришли. Побеждают выносливые, побеждают упорные, побеждают те, которые измеряют свои силы. И очень часто первыми приходят те, которые вначале бегут одним из последних. Интересно, что Писание говорит, и будут последние первыми, а первые последними. Вот эта мысль, что христианская жизнь — это не бег на 100-метровку, это марафон, это долгий, утомительный, мучительный. И здесь действительно побеждают упорные, выносливые. Для такого бега нужны силы. Знаете, у нас иногда такое впечатление складывается, что наше христианство складывается из нескольких 100-метровок. Рванул, достиг, опять рванул, опять отдохнул, потом опять рванул. Вверх-вниз, вверх-вниз. Победы, поражения, поражения, победы. Вот в таком беге побеждает действительно выносливый, кто не вверх-вниз, а кто знает, вот эта цель, ее нужно достигнуть. Я должен ее достигнуть, чего бы это мне ни стоило. Итак, этот муж Божий оставил нам пример, как надо жить христианину, как надо бороться и как достигается победа, и как достигается конечная цель. Дорогие друзья, мне однажды шокировали слова Писания, которые мы находим в притчах, кажется, 12-14. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Вы помните их? Знаете, когда я первый раз прочитала, я поняла, эти слова так точно характеризуют мое христианство. Я шла путями, которые на человеческий взгляд были правильными, прямыми. Но сколько раз я вдруг понимала, какой будет конец, будет ли он тем концом победы, приведет ли он меня к желаемой цели. Знаете, по плоти я могла ставить перед собой цели и добиваться их, но цели человеческие, они могут быть перечеркнуты. Мы можем достигнуть чего-то, о чем мы задумали, может быть, в юности. Мы можем получить прекрасную профессию, мы можем зарабатывать хорошие деньги, мы можем устроить свою жизнь так, как мы хотим. А потом вдруг что-то изменилось, и мы со всем этим, чего мы достигли, сидим духовно на полу и сидим финансово на полу. Я знаю, я встречала в Румынии многих людей, которые меня поражали своей эрудицией, образованностью. Это были люди с высшим образованием, и сразу можно было видеть, что это люди чего-то достигшие. Ну вот, ваша ситуация здесь, в Молдавии, экономически катастрофальная. И ни образование, ни опыт жизненный и профессиональный, ничего больше не надо. Человек только и думает о том, как выжить, как прокормить себя, не так ли? Ну ладно, это земная жизнь, она рано или поздно заканчивается, а духовная? Знаете, жизнь слишком коротка, чтобы ее терять понапрасну. А вечность слишком длинна, чтобы пройти мимо нее. И потому встает вопрос, как я здесь бегу? Как я здесь живу? Как я здесь познал Господа? Как Он меня познал здесь на земле? Ведь это определит нашу вечность. И то, будем мы с Господом или нет. Было ли наше христианство тем, о чем говорил апостол Павел, вот этими ступенями? Или это было ничем иным, как только, тоже апостол Павел говорит, бить воздух? Бить нашими словами молитв, бить нашими песнопениями, бить нашим внешним благочестием, нашим поведением. А за этим ничего, пустота. И однажды, придя к нему, вдруг услышать страшные слова. Лукавый, неверный раб. Если об этом думаешь, тогда становится страшно. И тогда невольно думаешь, Господи, помоги мне пройти эту жизнь на земле так, чтобы однажды с Тобой встретиться в вечности. Чтобы все, что я думала, что было моим христианством, на самом деле не оказалось бы просто самообманом. Знаете, как врачу мне приходилось не раз держать умирающих на своих руках. Когда я понимала, я бессильна, я больше ничего не могу сделать. Когда человек лежал на моих руках, как рыба, вытащенная на лед из воды, задыхаясь, тяжелейшей бронхиальной астмой. Или когда останавливало сердце, и ты знала, ты ничего больше не можешь сделать, это конец. Если бы вы могли видеть глаза умирающих, неважно, верующие или неверующие, жуткий страх перед вечностью. Представьте себе, если мы вот так вот однажды духовно подойдем к нашему концу, и в последнюю минуту, когда уже нет сил, порой даже нет голоса, поймем, наша жизнь прожита напрасно. Наше христианство, мое христианство теперь меня не спасет. Когда все предстанет совсем иначе пред твоим духовным взором. Когда ты поймешь, ты верил, ты надеялся, ты думал, но все это было не тем. У тебя не было чего-то, что является, собственно, сердцем христианства, что делает тебя действительно дитя Божие. И ты отходишь в вечность какую? Некоторые говорят, зачем об этом думать? Господь есть любовь. Господь верен своим обетованиям. Господь нас спасет. Мы во грехе родились, мы во грехе умрем. Правильно, Господь есть любовь. Я тоже многократно сталкивалась с Богом, Богом любви в своей жизни. Но вы знаете, когда Он меня потряс, и когда Он мне открылся, друзья, когда я поняла, и мой путь может только показаться мне прямым. И тогда Господь стоял передо мной, в духе, конечно, я это чувствовала. Теперь уже как Бог-судья, как Бог-ревнитель, как Бог-огонь поедающий. И тогда я только поняла, с каким Богом я имею дело. Богом святым, Богом праведным, Духом святым, который потому и называется святым, что он не терпит в жизни моей ничего нечистого. Друзья, и вот потому-то мне пришлось из одного желания быть спасенной, заново пересмотреть весь свой путь, все хождение перед Господом, все мое христианство. И пересмотрев, начать очищать свою жизнь, начать приводить в порядок то, что я еще могла привести в порядок. И слава Богу, этот процесс позади. Нет, я этим не хочу сказать, что период очищения начался в определенное время и кончился в определенное время. Нет, процесс очищения длится всю жизнь. Не удивляйтесь этому. Мне это теперь совершенно ясно. Ведь мы живем в мире полном греха и зла. Мы так или иначе сталкиваемся с ним. То там, то здесь, то раздражение, то обида, то горечь, то возмущение, то крик. И много других грехов, с которыми мы, христиане, так жили, что даже не замечаем уже их. Так называемые христианские грехи. И это особенно раздражение. И это обиды. И это возмущение. И это осуждение. И это критика. Они не видны. Это не пьянство. Это не те грехи, которые всем видны. Нет, те, которые видит Господь, и которых прекрасно знаем мы сами. Поэтому, знаете, для меня процесс очищения – это вся жизнь. Многие, наверное, из вас читали «Путешествие пилигрима», да? Вы помните, как дьявол преследовал христианина? Помните, где последний раз в спину его летели раскаленные стрелы огненные? В последний раз. Помните, где это было? Это было у врат Небесного Града. То есть, когда он уже входил в врата вечности. Последние стрелы дьявола летели в него тогда. Итак, значит, вся жизнь наша – это время борьбы, время отражения дьявола, время очищения, время смирения, время каждодневной проверки, как я хожу пред Господом, с Господом ли. Так вот, если раньше мне приходилось лечить тела людей, 10 лет в России была врачом, то теперь вот уже скоро 12 лет Господь доверил мне самое драгоценное, что есть на этой земле – души. Призвав к служению душепопечения. Знаете, я была просто фанатична в своей профессии, в своей работе. Это был мой Бог, это был мой идол. Я считала, ничего большего не может христианин, как послужив людям, действительно, в их болезнях, проблемах, в их печалях, в их страданиях, быть рядом с ними. А сейчас я скажу, теперь, когда я оставила свою профессию, Бог даровал мне намного больше, намного. Это счастье, хотя и очень трудное, помогать больным душам. Но знаете, мы не можем дать другим больше того, чем мы имеем сами. Чего бы это ни касалось, и духовно тем более. если мы сами не пережили борьбу, если мы сами не кричали пред Господом, увидев себя таким грешником, если мы сами не пережили падение, если мы сами не прошли через многое, мы едва ли поможем другому. Так вот, сначала был мой процесс, который продолжается и сейчас. Я душепопечитель, но у меня тоже есть душепопечитель. И вы знаете, каждый раз, когда я слушаю очередную душу и смотрю на нее, я невольно думаю, как верно написано в Слове Божьем, лукаво сердце человека и крайне испорчено. Кто узнает его? Знаете, действительно, мы такие лукавые, мы такие лицемерные. Мы так умеем играть роль и очень редко имеем силы признать себя теми, кем мы есть на самом деле и какими нас знает Господь. Но что удивительно, вот это лукавейшее творение на земле Бог любит как ничто другое. И когда смотришь, через какую борьбу душа проходит, как она стенает, как она ищет Бога, как она падает, потом поднимается, как Господь так индивидуально работает с каждым, невольно думаешь, какая великая цена крови. И как Господь любит, не потому что мы такие хорошие, а потому что за нас отдана самая большая цена, цена крови Иисуса Христа. Я иногда думаю, как благодарно может быть животное. Погладь кошечку, дай ей молока, и она уже трется у ног. Она уже готова тебя лизнуть, особенно собаки. Приласкай ее, накорми ее, и она уже подпрыгивает и лижет тебя в лицо. Подойди к лошади, и в ответ на ее ласку ты уже видишь, как умильно на тебя смотрят даже глаза этого больного животного. А каким неблагодарным может быть человек? Каким неблагодарным. И вот такое творение любит Господь именно потому, что за это творение, не за животных, не за собачек и кошек, за нас, за людей, за венец творения Божьего пролита кровь, это драгоценная цена. И потому, вы знаете, когда ты сам увидишь, кто ты был, кто ты есть, когда в таких вот, как тогда у Нафанаила, под смоковницей, встречи с Господом, переживешь Господа, переживешь своего Спасителя живым и строгим, и требовательным, и любящим, и в гневе, и в требовательности, и в прощении, тогда думаешь, Господи, помоги нам любить, помоги мне любить другого. Ты столько терпения имеешь со мной и имел до сих пор. Помоги. И тогда многое становится живым для тебя. И думаешь, не случайно стоит сначала возлюбите Господа, а потом возлюби ближнего своего. Дорогие друзья, я уже долго говорю. Я поделилась с вами одним из эпизодов моих исканий. Моего крика к Господу, моей просьбы к Нему. Откройся, Господь, покажи, как найти Тебя, где найти Тебя, в чем найти Тебя. Простой ответ, простой пример, но Он открыл мне глаза. И с тех пор я стараюсь чаще быть под смоковницей. Я стараюсь чаще уединяться с Господом. Помните, Христос тоже это делал. После самых больших благословений, после особых чудес Он уходил, Он уединялся, Он оставался наедине с Отцом. И именно тогда Отец говорил с Ним, как никогда в другие моменты Его жизни, наедине с Богом. Это такие сладостные минуты. Когда Бог говорит, тогда ты замолкаешь, тогда тебе больше нечего сказать, тогда ты просто слушаешь. Тогда ты оказываешься в положении Марии, забывшей все и всех, и сидящей у Его ног, избравшей блаженную часть. И поэтому я могу только сказать, хотите более углубленного христианства, хотите глубины, Сколько раз в Писании Господь говорит своим близким и дорогим ему ученикам: «Иди на глубину, отплывите на глубину». Хотите этой глубины, где Господь открывается нам особенным образом, иначе, где, собственно, и начинается не поверхностное. Я всегда этого боялась и не хотела. Потому эти слова песни были для меня драгоценны. Не полувера, не полуправда, не полуцель, не полужизнь, а цельная. И тогда очень понятными становятся слова. Ищите и найдете, взыщите и найдете. И условия, если взыщите всем сердцем. К сожалению, половинчатость никогда не приводит к глубине. Если мы идем на глубину, если мы чаще уединяемся с Господом и ищем Его, тогда все проблемы, горести, печали, тревоги просто перестают существовать. И Бог становится тебе таким дорогим, таким живым, таким бесценным, таким всемогущим, что ты думаешь, чего мне бояться, если я имею такого Бога. Дорогие братья и сестры, конечно, если вы удовлетворены тем, что вы имеете, я не могу вас подтолкнуть, но тем, кто ищет, тем, кто стонет, тем, кто жаждет, тем, кто хочет чего-то более глубокого, я хочу только еще раз сказать почаще. Находите эту смоковницу духовно. Уединяйтесь с Господом. Говорите с Ним. Взывайте к Нему. Просите ответа. И тогда вы поймете, как когда-то Нафанаил, что Бог, которого мы имеем, действительно может отвечать. Действительно может давать. Действительно может нас так изменить, что мы сами не узнаем больше себя, и нас другие уже не узнают. Из старого ветхого человека вдруг рождается и предстает перед другими новая тварь во Христе, с новым характером, с новыми мыслями, с новыми чувствами, с новыми желаниями, совершенно новой, необычной до сих пор отдачей Господу на Его служение. А жизнь для Господа – это единственная, осмысленная, полная, богатая, имеющая смысл и значение жизни. Все остальное, дорогие друзья, часто смотрю и думаю, чем отличается жизнь так называемого христианина от жизни животного. Я не говорю о мире. Встал, поспал, поел, сходил на работу, снова поспал, снова поел, что-то купил, опять. Неужели это и есть жизнь того, кого Бог назвал челом вечности? Я думаю, что нет. И потому давайте не будем искать более легких путей. Я всегда удивляюсь, слушая при душепопечении христиан, как мы хотим, ну сколько только можно, облегчить нашу жизнь, наше христианство. И это возможно, допустимо, ну хорошо, если не так, как мир, ну хоть так близко, как только можно, к миру. Забывая, что узкий путь и широкий путь, это не значит узкий путь христианства, а широкий путь мира. Есть два пути в христианстве, узкий и широкий. Узкий – это тот, о котором написано: «Узкие врата и тесен путь». И он действительно узкий, и он действительно чего-то стоит. Знаете, есть такой псалм христианский: «Бога легко искать, Бога легко найти». Я не знаю, но сколько мне приходилось Бога искать, я скажу вам, у меня не было легко. Да и потом, когда я читаю Священное Писание, я вижу, у тех, кто стали звездами на духовном небосклоне, не было легких путей. Они трудно искали, трудно находили Господа. Но уж если находили, тогда действительно становились звездами. Так вот, давайте не будем облегчать пути христианства. Допуская то, и другое, и третье, ах, что тут особенного? Давайте действительно искать того пути, который поистине является узким. Потому что только такой путь и только такие врата окончатся однажды в той вечности, к которой мы стремимся всем сердцем. Спасибо вам, что вы так внимательно слушали. И простите, если я задержалась больше, чем должна была. Отец Небесный, благодарим Тебя, что Ты в тихом веянии являешь Твою великую силу. Благодарим Тебя за эти тихие часы, за этот тихий час, который Ты подарил нам. Благодарим, что голос Твой приходит порой так неожиданно, и совсем не так, как мы его себе представляли. Благодарим, что Ты смог сегодня сказать многим сердцам, что Ты хочешь. Господь, умоляем во имя Твое Святое, даруй нам мужество назвать Себя тем, кем мы есть, кем мы являемся. Помоги, Господь, осознав свои грехи и все, что разделяет нас с Тобой, прийти к Тебе в сокрушении души и духа и сказать: «Вот я такой, прости меня, Отец, прими меня, Господь, я хочу слышать Твой голос, Господь, вот я сейчас под этой смоковницей, где уединился с Тобою, говори ко мне, яви себя мне живым Богом». Положи Твой перст на все в моей жизни, что разделяет меня с Тобою. Ответь на мои нужды и проблемы. Господь, углуби мое христианство. Удали всю форму служения. Дай то, что удовлетворит Тебя и что удовлетворит меня. О, Отец, просим Тебя сейчас все, склонившись сердцами своими, яви нам милость найти Тебя так, как мы, быть может, никогда еще до сих пор не находили. И когда мы разойдемся, дай, чтоб та смоковница, под которой был Нафанаил, где Ты услышал, увидел, презрел на него, была тем местом, к которому мы стремились и дальше. Это место тихого, уединенного, сладкого общения с Тобой, нашим Отцом, нашим другом, нашим советником и нашим Богом. Будь милостлив к нам в этом, Господь, и даруй, чтоб то, что упало, как семя в каждое сердце, принесло плод в его хождение пред Тобою, в чем-то изменив, в чем-то исправив, в чем-то подведя к тому, что раньше было недосягаемой целью. Господи, действуй дальше в жизни каждого из нас. И дай, чтобы, когда мы предстанем пред Тобою, эти страшные, предостерегающие, предупреждающие, шокирующие нас здесь, в этой земной жизни, слова, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти не стали для нас страшной действительностью, когда наконец-то наши глаза откроются, и мы увидим и поймем, чем, собственно, в Твоих глазах было все наше христианство. Сохрани нас от этого. Сохрани, Господь, измени нас, чтобы при встрече с Тобой другие слова привели в ликование наше сердце. Приди, добрый и верный раб. Аминь.
Аминь.